Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии импровизации. У нас сегодня в гостях народный артист России, академик Российской академии искусства, известный пианист, музыкант Даниил Борисович Крамер. Здравствуйте, Даниил Борисович.
Приветствую, Алексей Павлович.
Ну вот, наверное, несколько неожиданная роль философа. Вы привыкли выходить на освещенную софитами сцену, великолепно импровизировать, играть. А всякая ли импровизация – это импровизация? Насколько в импровизации свободы, а сколько труда, сколько заранее продуманного и точно рассчитанного?
Вопрос, который требует очень большого ответа, я сразу предупреждаю, Алексей Павлович. Но, тем не менее, нельзя рассуждать об импровизации однозначно или двузначно. Импровизация многозначна, так же, как и способы импровизации многозначны. Ну, начнем, скажем, с того, что можно назвать абсолютной спонтанностью. Абсолютной спонтанностью. Но так же, как и в языке, абсолютной спонтанности не может быть. Видите ли, вот я сейчас с вами разговариваю, вы мне не по бумажке вопросы задаете, а я вам не по бумажке собираюсь отвечать. Но, тем не менее, мои ответы кое на чем основаны. Я сейчас разговариваю спонтанно, но моя спонтанность основывается, во-первых, на знании языка, во-вторых, на опыте. То есть я пробовал, у меня были ошибки, у меня были удачи, я их анализировал, я смотрел, как это делается. И результатом этих моих проб и ошибок, плюс знание языка, плюс мировоззрение является импровизация. В какой-то степени…
Ну, и мастерство, конечно, поскольку вы импровизируете.
Естественно, технология, да. Владение технологией, причем, опять же, владение на уровне владения языком. То есть, вот, чтобы разговаривать, не думая, куда твой язык двигается, как двигаются твои челюсти, как двигается язык, куда он прижимается или нет, мы этого не замечаем. Вот когда технология импровизатора находится на уровне того же владения, как свободное владение языком, тогда мы можем уже спокойно импровизировать. И также точно, конечно, импровизация любого типа, спонтанная либо нет, зависит от словарного запаса и от музыкального багажа. Если говорить о неспонтанной импровизации, то я могу, Алексей Павлович, привести вам простейший пример. На вас, собственно, приведя в пример вас. Вот, предположим, вы профессиональный философ. Я пришел к вам на лекцию, и я послушал, предположим, у вас лекцию о философии Сенеки. Мне очень понравилось, и я подошел к вам и сказал: знаете, я хочу вас пригласить к себе в институт, а я заведую кафедрой в Институте современного искусства, я хочу пригласить вас к себе, к студентам, прочитать, значит, вот о философии Сенеки, вот с точки зрения, предположим, сравнить Сенеку и стоиков. Вы пришли, прочитали, мне жутко понравилось, я сказал: а теперь, если можно, вот сравнить типы философии Сенеки и Диогена, вот чем они схожи, чем они отличаются. Да, и киник, совершенно верно. Значит, вы пришли, прочитали, мне еще больше понравилось, я вас начал приглашать каждый день читать что-нибудь, значит, киники, Сенека, софисты и так далее. И я думаю, что через некоторое время вы, не записав ни одного слова, будете даже часть ваших лекций просто знать на память, потому что вы их уже несколько раз прочитали.
Ну, кстати, заметьте, я уж продолжу этот пример, хорошо читаешь тогда, когда ты знаешь гораздо больше, чем то, что ты рассказываешь.
Совершенно верно.
Если ты приходишь, и Сенека там или Диоген для тебя – это новая тема, ты робеешь, ты забываешь мысль, ты подглядываешь в бумажки, ты должен много знать,
но
чтобы хорошо прочитать.
Музыканта существует домашняя работа. Угу. То есть, вот для того, чтобы сделать одну импровизацию, мы сидим дома и пробуем их много-много-много разных вариантов. Меняем гармонии, меняем гармонические структуры, меняем стилистику, меняем темпы, меняем жанровость, меняем ритмику. Многое прок, и вот путем пробы ошибок мы ищем не только конкретную данную импровизацию, но самое главное, что мы ищем себя, мы ищем свой стиль. Собственно говоря, о том, что можно было бы назвать философией импровизации, и мне кажется, что нужно начать с самопознания. Любая импровизация начинается, если она действительно профессиональная, начинается с самопознания, потому что самопознание дает смысл. Как и многое на свете, импровизация может быть бессмысленной. Вот я вам приведу простейший пример, я его иногда привожу своим студентам. Я сейчас, не меняя ни интонации, ни голоса, ничего не меняя, я вам скажу, Алексей Павлович, что оно, конечно, ежели, хотя опять однако ж все-таки, и где-то, пожалуй, весьма и даже очень, но не всегда, а только, знаете ли, в пятницу, если вечером не то слева.
Вот, ну, значит, это парадокс Льюиса Кэрролла, то есть смысла не будет, но все-таки значение какое-то будет у этого.
Совершенно верно, я вам сказал набор слов, я его сказал, есть же знаменитый детский пример стихотворения «Перочинный ножик», читающийся с разными интонациями, не имеющий никакого смысла, но имеющий эмоциональную окраску. И вот часть музыкантов, не только импровизаторы, но и интерпретаторы, то есть играющие выученные тексты, они не понимают, что музыка имеет речевой смысл, и смысл стоит в начале любой импровизации. То есть прежде чем начать импровизировать, нужно отдать себе отчет. Как писатель, который собирается писать роман, а что ты, собственно говоря, собираешься делать? В искусстве это называется созданием образа, изначального образа, которому далее все будет подчинено. Итак, начиная какую-либо импровизацию, я для начала определяюсь, ну, предположим, будет ли она грустной. Если она будет грустной, то это будет светлая грусть или это будет трагическая грусть. Или это будет вообще похоронный марш фюнералиста. И, значит, если я хочу эту грусть, то как я ее буду делать? Я могу делать ее разными способами. Давно замечено, ведь музыка обладает диалектикой, как и философия. И заметьте себе, что часть наиболее грустных произведений в музыке написано в мажоре. Вот, например, знаменитый похоронный марш Шопена. В нем крайние части минорны, и они очень трагичны, но на них люди не плачут. А плачут в средней части, где идет светлейшая мажорная мелодия.
Потому что появляется возвышенная по канту.
Контраст.
Да.
Контраст. И в то же самое время обратный пример. Одна из самых веселых музык на свете, предположим, «Ронда а-ля Тюрк» Моцарта, знаменитый турецкий марш Моцарта, он весь написан в миноре, казалось бы, хотя это веселейшая, веселейшая музыка. И многие танцевальные европейские мелодии, они все написаны в миноре. И вот, начиная импровизацию, мы отдаем себе отчет, чего мы хотим. Вообще, в свое время Генрих Густавович Нейгауз, чьим внуком по школе я являюсь, поскольку я ученик Евгения Либермана, а он был учеником Генриха Нейгауза, одного из величайших музыкальных педагогов мира. Он говорил, что одна из самых трудных вещей в искусстве – это, во-первых, хотеть, а во-вторых, правильно хотеть.
Это и в жизни так.
Да, мы ведь очень часто не отдаем себе отчет, чего мы хотим, мы просто берем и делаем. Да. С одной стороны, это правильно, потому что у человека есть нечто, что не должно быть объяснено, потому что мы люди, так мне кажется. Вы знаете, в этом плане характерный для меня пример – это знаменитая сцена из «Собачьего сердца» Булгакова, если вы помните, когда товарищ Швондер с компанией приходит отбирать квартиру у профессора Преображенского, и вот после всей этой сцены, после того, как он позвонил и сказал, операция отменяется, там идет очень маленькая, казалось бы, сценка, когда вот эта женщина, переодетая мужчиной, предлагает Преображенскому журналы. Купите журналы в пользу детей Германии. По-моему, по гривеннику штука, я не помню там. Вот. И он говорит, не хочу. Вот это, я иногда эту сценку даю своим студентам. Объясни, что происходит, зачем Булгаков вообще это написал, что это такое. А ведь сценка простенькая. Она говорит, купите журналы, Преображенский отказывается. Она говорит, вы что, вам жалко гривенника? Он говорит, нет, мне не жалко гривенника. Вы не любите детей? Нет, я люблю детей. Купите, не хочу. Это вторая сторона человеческого естества, свободная воля, не нуждающаяся в объяснениях.
У Сергея Николаевича Дурылина есть замечательное описание, где он приходит в книжный магазин, и он говорит, ну, это хоть какая-то свобода. Я здесь могу выбрать Перцева и не брать Иванова Разумника. Пусть он гниет, этот Иванов Разумник. И, понимаете, в 20-е годы, когда все заставлено уже Бабелем, там, Бебелем, конечно, вот, Марксом, Каутским, да, а вот Перцева купить. Ну, вот, так же и здесь. Действительно, это право человека на свободу, и человек не любит, когда на него давят. И,
может быть... Самое главное, что эта свобода не нуждается в объяснениях. Это одна сторона и человеческой сущности, и человеческого искусства. Но другая сторона, смысловая, она не просто нуждается в объяснениях, она нуждается в обдумывании, она нуждается в предвидении, она нуждается в предварительном создании образа. Уже опытный музыкант или опытный художник или опытный писатель, он этот образ уже видит, он его создает и начинает подчинять все этому образу.
Именно можно я страшный вопрос задам для музыканта? Бог, когда он творил мир, если мы допустим, что Бог творил мир, он импровизировал или он создавал его по какому-то заранее намеченному плану?
Тяжелейший вопрос какой. Вы знаете, я думаю, что если бы у Бога был план, то он бы создал мир единовременно.
Ну, это, может быть, коварный вопрос. Я просто его задал, чтобы представить себе ситуацию, что действительно вот мы не до конца можем объяснить, по цели это сделано, то есть по какому-то заранее намеченному плану или включает в себя существенный момент импровизации.
Вы знаете, импровизация не исключает план. Этот план создается уже в момент импровизации иногда. Предположим, изучив то, что называется формообразующими элементами в музыке, то есть фразировку, натренировав свою память, то есть импровизатор умеет запомнить то, что он сделал в начале, чтобы сделать, предположим, арку и повторить это в конце. То есть, имея в своей технологии некоторые элементы, я могу создавать план на ходу. Предположим, начав импровизировать, мои пальцы создали ядро. Это ядро, как сказал бы Господь Бог, показалось мне хорошим, и теперь я знаю, что вот теперь на основе этого ядра я готов прямо на ходу создавать план. Основываясь на том, какой образ у меня от этих нот возникает, я буду создавать план развития, я буду создавать план стилистический, я буду создавать план темповый, я буду создавать план гармонический. То есть это я буду создавать сразу много планов, объединяя их в один образ.
Бердяев сказал, что подобие Божие в человеке – это творчество. Вот то, что вы сейчас рассказываете, имеет самое непосредственное отношение.
Так это оно и есть творчество, и есть то божественное, что заложено в человеке. Иначе и быть не может. Именно этим мы отличаемся от животных. Творчество в них, не знаю, не могу судить точно, но мне кажется, что творчество в них не заложено, хотя… Глядя на термитники, муравейники и ульи, честно говоря, закладывается сомнение. Ну, кто же мог научить пчел строить такие правильные шестиугольники, которые человек-то не в состоянии построить? И кто же научил пчел находить единственное оптимальное заполнение пространства? Как же они, как-то они это научились делать? Кто-то научил термитов строить сооружения, в которых так скапливается конденсат, чтобы они могли в жару выращивать во влажности свои грибы. Я не понимаю, понимаете, видя все это, я пытаюсь представить себе первого термита, который пытался этому научиться.
Я думаю, что импровизация там отсутствует. То есть они реализуют свой инстинкт, они…
Но он как-то возник. Да. Какой-то первый термит проявил творчество.
Скорее всего, он коллективный носит характер, то есть вряд ли один знает, что он делает с точки зрения целого.
Возможно, но все равно это было когда-то, это было то, сейчас. Это схематический, это инстинкт, это схема, да, потому что все они построены одинаково, и это уже не творчество. Творчество не может быть одинаковым. Но Тем не менее, возникает вопрос. Первый конгломерат пчел построил первый улей, и первые сотня муравьев построила первый муравейник. Они как-то это сделали.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – народный артист России, пианист Даниил Борисович Крамер. Мы говорим сегодня о философии импровизации. И вот я хотел бы вспомнить один сюжет из русской литературы. Был такой писатель Владимир Федорович Адоевский. Он стоял у истоков русской философии, общества Любомудров, и, вообще-то говоря, был великим музыкальным критиком и даже композитором. Он сам сочинял, он дружил с Глинкой, дружил с Чайковским. У него есть в «Русских ночах» новелла, которая называется «Импровизатор». Вот. Суть ее в том, что один поэт, у которого не получалось писать стихи, он вымучил из себя каждую строчку. Когда-то он написал своей возлюбленной прекрасное стихотворение, которое звали «Шарлотта». Вот. А потом он потерял этот дар и не мог зарабатывать. И вот он пришел к доктору, доктора звали Сигелиель, вот, и тот ему открыл какой-то удивительный дар, дар импровизации. Он сказал: я дам тебе этот дар, но определенной ценой. Ты будешь все видеть, все знать и все понимать. И человек попал в ад. Он стал слышать там писк каждого микроба. Да, он, музыка превращалась в какофонию звуков. Женщина превращалась в разъятый организм. А Сигелиель, конечно, был дьявол. То есть этот человек заключил пакт с Мефистофелем. Вот импровизация, она от Бога или от дьявола?
Вы знаете, Алексей Павлович, меня много раз спрашивали, как я это делаю. Я с большим удовольствием говорю: не знаю. И с еще большим удовольствием добавляю: не хочу знать. Именно потому, что, представляя себе технологию импровизации, я не желаю себе представлять технологию вдохновения. Во-первых, мне, я абсолютно убежден, что такой технологии нет. А во-вторых, даже если бы она была, я бы ни за что не желал ее знать. Я бы желал, чтобы она просто приходила или уходила. Что, собственно говоря, с людьми искусства и происходит.
А то вдохновение есть... – это присутствие другого? Оно исходит.
Вы знаете, я не знаю, как это происходит. Я много раз пытался себе это объяснить, но вы знаете, парадокс. Вдохновение – это сплошной парадокс, на мой взгляд. Вот я буду рассуждать как пианист. Бывает, ты приходишь, у тебя хороший рояль, у тебя прекрасный звук, у тебя удобный стул, банкетка, у тебя зал доброжелательно настроенный. Все для того, чтобы ты сейчас сел и творил.
И, а его нету.
И
да?
Нету. Почему нету? И главное, что ты уже после первых нескольких звуков понимаешь: нет, сегодня ничего не будет. И вот это мучительные концерты, когда ты включаешь весь свой профессионализм, ты призываешь на помощь все свое мастерство, ты вспоминаешь все, что ты когда-то умел делать, и ты выкручиваешься из этого, и концерт хороший, но это совсем не то, когда к тебе приходит.
Аплодисменты вот... не помогают? Не вызывает вдохновения? Публика в восторге.
Профессиональный музыкант всегда знает, что сейчас происходит и чего он сегодня стоит. Так же, как и я.
Пришвин это называл «моё ты».
Да.
У него есть такой фрагмент. Да. Причём, почему оно прилетает? «Ты прилетал ко мне, как лебедь, и мы плыли с тобой». Есть у него в дневнике 21-го года вот такой фрагмент. Вот. И почему оно прилетает или не прилетает, он совершенно не может объяснить.
Никто. Ни один человек на свете не скажет вам, как появляется вдохновение. Сколько раз меня спрашивали, как я пишу музыку? Я не знаю. Вот я сейчас написал одноактный балет. Когда мне дали заказ, там 8 сцен. Я первые 6 сцен написал за 3 недели. А потом я почти 3 месяца не мог написать ни одной ноты. Вот пришла мысль, я бросал, у меня инструмент с так называемой silent-системой, то есть я могу ночью заниматься, и я бросался к инструменту ночью, днем. Вот она, сейчас я ее поймаю. Нет, мертвая. И вдруг однажды, вот прошло почти 3 месяца, не понимаю, почему. И однажды я сел и понял, что надо делать. Как я это понял и почему я понял, что надо делать именно это, я не скажу. Но я сел, руки заиграли, и я понял, вот оно пришло. Это надо делать так и никак иначе. Я думаю, что человек действительно создан, обладая кое-чем, что не поддается никаким физическим объяснениям. И занимаясь музыкой, занимаясь любым искусством, я пришел к абсолютному мистицизму. Алексей Павлович, я убежденный мистик, который каждый день с этим сталкивается. Даже на примере обыкновенного своего инструмента, рояль, который, казалось бы, создан как обычный ударный инструмент, где физически все объяснено, существует молоточковый механизм, 2 рычага, нажимаешь на один, подбрасывается молоточек, ударяет по струне, струна вибрирует, и, казалось бы…
А он живое существо, да?
Не просто живое. Казалось бы, здесь все зависит просто от силы удара. Ничего другого, согласно физике, быть не может. Ты ударил либо сильнее, либо слабее. Но сядет 20 пианистов за один и тот же инструмент, и будет 20 разных звуков, и инструмент будет звучать по-разному. И объяснить это невозможно. Есть пианисты, у которых не звучат инструменты. Есть пианисты, которые из этого же инструмента вытянут божественные звуки. Как это происходит, я не знаю. Создано множество копий скрипок Страдивари. С точностью до микрона скопированы эфы, скопированы лаки, скопированы наборы дерева. Эти скрипки не звучат, как скрипка Страдивари. Пытались нами на микронном уровне копировать Леонардо картины, Мону Лизу. Ничего не получается. Есть нечто, что не поддается объяснению. И это нечто как раз и есть то, что приводит людей на выставке, приводит людей в зрительные залы, заставляет читать, перечитывать, хотя есть вещи, которые, в которых мы уже каждое слово знаем.
Ну, кстати, мистика – это не то же самое, что мистицизм, да? То есть мистика – это вера в то, что есть сокрытая тайна вот в искусстве, которую мы не можем объяснить,
и не
нерв,
должны.
Который мы не можем обнажить. А мистицизм – это уже… Эксплуатирование этой тайны, паразитирование на ней.
Ну, вот. я не так это немножко воспринимал. Я просто говорю о том, что искусство не там, где великолепная технология, не там, где великолепное знание своего мастерства. Без этого искусства тоже не будет. Мистика сама по себе в искусстве не рождается. Ей нужно научиться. И когда я говорил о самопознании, о познании смысла искусства, это часть пути к мистике. И вот тогда возникает нечто, что я про себя называю энергетическим взаимообменом с публикой. Этот энергетический взаимообмен происходит не только у музыканта, который играет на сцене. Он вложен в картины, он вложен в скульптуры. Именно это заставляет нас стоять и смотреть, восхищаться и возвращаться вновь и вновь.
Мистика предполагает наличие какой-то тайны, и вот, может быть, разгадать эту тайну и означает разгадать смысл.
Это искусства. Было бы ужасно. Не надо ее разгадывать.
Не будем. Но все-таки я напомню нашим радиослушателям, что у нас сегодня в гостях Даниил Борисович Крамер, пианист, народный артист России, и было бы совсем нелепо, обидно, если бы мы не услышали музыку в этой программе. Но давайте мы останемся на волне «Радио Вера», продолжим слушать передачу «Философские ночи», и во второй ее части, после небольшой паузы, нас ждут необычайные сюрпризы и, может быть, какие-то разгадки того, что разгадывать не стоит и не следует.
«Философские ночи» на радио «Вера».